Приказные и военные. На другой день после этих происшествий Атос не возвращался. Д'Артаньян и Портос уведомили господина де Тревиля о его исчезновении. Арамис же, испросив отпуск на 5 дней, поехал в Руан, как говорил, по семейным делам. Господин де Тревиль был отцом своих солдат. Самый последний и самый неизвестный из них, лишь бы он носил мундир его роты, мог рассчитывать на помощь своего капитана. Господин де Тревиль тотчас отправился к главному уголовному судье. После долгих розысков было установлено, что Атос содержится в Фор-Левеке. Атос прошел через все те испытания, которым подвергся и Бонасье. Мы присутствовали при очной ставке обоих заключенных. С этой минуты Атос объявил, что его зовут Атосом, а не Д'Артаньяном. Он добавил, что не знает ни господина, ни госпожи Бонасье. Он никогда не говорил с ними. Он пришел в 10 часов вечера к своему приятелю, господину Д'Артаньяну, а до того времени был на обеде у господина де Тревиля. Есть 20 свидетелей, готовых подтвердить его слова. Он назвал несколько знатных дворян, и в их числе герцога де ля Тремуля. Второй комиссар был поражен простым и твердым показанием мушкетера. Комиссар этот охотно выместил бы на Атосе ненависть, питаемую обыкновенно приказными к военным, но имена господина де Тревиля и герцога де ля Тремуля заставили его призадуматься. Атоса тоже повезли на допрос к кардиналу, но, к несчастью, кардинал был в Лувре, у короля. Это было в ту самую минуту, когда господин де Тревиль побывал у главного уголовного судьи и у коменданта Фор-Левека, и, не застав Атоса, явился к его величеству. Как капитан мушкетеров, господин де Тревиль имел во всякое время доступ к королю. Известно, как велико было предубеждение короля против королевы. Предубеждение, искусно поддерживаемое кардиналом, который по части интриг гораздо более опасался женщин, нежели мужчин. Одной из главных причин этого предубеждения была дружба Анны Австрийской с госпожой де Шеврес. Эти две женщины беспокоили короля больше, нежели войны с Испанией, распри с Англией и расстройство финансов. Он был уверен, что госпожа де Шеврес помогает королеве не только в делах политических, но и в любовных интригах. При первых же словах кардинала о том, что госпожа де Шеврес, сосланная в Тур и якобы проживающая там, приехала в Париж и пробыла в нем 5 дней, скрываясь от полиции, король пришел в страшный гнев. Вероломный и неверный супруг, король, хотел, чтобы его называли не только Людовиком Справедливым, но и Людовиком Добродетельным. Кардинал объявил Людовику XIII, что королева состояла в тайной переписке с госпожой де Шеврес, что он уже начал было успешно распутывать сокровенные нити этой интриги, но ему помешали. В ту самую минуту, когда посредница между королевой и изгнанницей была уже застигнута на месте преступления, один мушкетер посмел насильно остановить действие правосудия. Людовик XIII решил немедля отправиться на половину королевы. Он был бледен. Ярость обычно доводила этого государя до самой холодной жестокости. Между тем кардинал не сказал еще ни слова о герцоге Бекингемском. В эту минуту и вошел господин де Тревиль. Догадываясь по искаженному лицу короля и по присутствию в комнате кардинала обо всем, что здесь произошло, господин де Тревиль решил быть спокойным. Король уже коснулся ручки двери. Услышав шаги вошедшего господина де Тревиля, он обернулся. «Вы пришли кстати», — сказал король. «Я получаю прекрасные сведения о ваших мушкетерах». «А я», — хладнокровно сказал господин де Тревиль, «могу сообщить вашему величеству прекрасные сведения о приказных господина кардинала».
«Что такое?» — высокомерно спросил король.
«Имею честь доложить вашему величеству», — с тем же спокойствием продолжал господин де Тревиль, «что некоторые приказные, комиссары и полицейские, люди, конечно, весьма почтенные, но, как видно, весьма озлобленные, позволили себе арестовать в одном доме, увезти и посадить в Фор-Левек, и все это во исполнение приказания, которого мне не пожелали показать, одного из моих мушкетеров, или, вернее, из ваших, государь, человека поведения безупречного, репутации почти знаменитой, которого, ваше величество, изволите знать с самой лучшей стороны, господина Атоса».
«Атоса?» — повторил король машинально. «Да, действительно, мне знакомо это имя».
«Припомните, ваше величество», — сказал де Тревиль. «Этот мушкетер имел несчастье тяжело ранить господина де Каюзака. Кстати, ваше высокопреосвященство», — продолжал Тревиль, обращаясь к кардиналу, «господин де Каюзак совсем выздоровел, не правда ли?»
«Благодарю вас», — сказал кардинал, кусая губы от злости.
«К
«Господин Атос пошел навестить одного из своих приятелей», — продолжал господин де Тревиль, «молодого Биарнца, кадета гвардии вашего величества в роте де Зессара. Он не застал его дома. Внезапно толпа полицейских и солдат осадила дом, взломала несколько дверей». Кардинал сделал королю знак, как бы желая сказать: «Это то самое дело». «Мы все это знаем», — возразил король, «потому что все это сделано было ради нашей пользы». «Так значит, — сказал Тревиль, — это ради пользы вашего величества схватили одного из моих мушкетеров, ни в чем не повинного, заключили его в тюрьму, как злодея. И так поступили с честным человеком, который 10 раз проливал кровь свою за ваше величество и готов пролить ее еще, если понадобится».
«Как? — сказал король неуверенно. — Разве так было дело?» «Господин де Тревиль не говорит, — с величайшим хладнокровием вставил кардинал, — что этот невинный мушкетер, этот честный человек, за час до того напал со шпагой в руке на 4 комиссаров, посланных мной для производства следствия по делу величайшей важности».
«Ваше высокопреосвященство не сможет это доказать, — сказал де Тревиль со своей гасконской откровенностью и военной резкостью. — За час до его ареста господин Атос, отобедав у меня, разговаривал в моей гостиной с герцогом де ля Тремулем и графом де Шалю».
Король посмотрел на кардинала. «Об этом имеется протокол, — сказал кардинал, отвечая вслух на немой вопрос короля. — Он составлен пострадавшими, и я имею честь представить его вашему величеству».
«Так значит, протокол приказного, — гордо возразил Тревиль, — стоит больше, чем честное слово военного».
«Полноте, полноте, Тревиль, замолчите, — сказал король. —
Если его высокопреосвященство подозревает кого-нибудь из моих мушкетеров, — сказал Тревиль, — я сам прошу назначить следствие».
«В доме, где делали этот обыск, — спокойно продолжал кардинал, — живет, кажется, некий биарнец, друг этого мушкетера».
«Ваше высокопреосвященство имеет в виду господина Д'Артаньяна?»
«Я имею в виду молодого человека, которому вы покровительствуете, господин де Тревиль».
«Да, ваше высокопреосвященство, это совершенно верно!»
«Не подозреваете ли вы этого молодого человека в том, что он дает дурные советы
господину Атосу? Человеку, который вдвое старше его!» — прервал господин де Тревиль. «Нет! Впрочем, господин Д'Артаньян провел вечер у меня!»
«Что это?» — сказал кардинал. «Весь свет провел вечер у вас?»
«Ваше высокопреосвященство, вы сомневаетесь в истине моих слов?» — сказал Тревиль, покраснев от гнева.
«Сохрани меня, Боже!» — отвечал кардинал. «Но в котором это было часу?»
«О, это я могу сказать вашему высокопреосвященству вполне точно! Когда господин Д'Артаньян входил ко мне, то я заметил, что часы показывают 9:30!»
«А в котором часу он вышел от вас?»
«В 10:30!»
«Но однако же, — сказал кардинал, не сомневавшийся ни минуты в искренности де Тревиля и чувствовавший, что победа ускользает из его рук, — однако же, господин Атос был арестован в этом самом доме на улице Могильщиков».
«Разве запрещено мушкетеру моей роты вести знакомство с гвардейцем роты господина де Зессара?»
«Да, когда дом, где он проводит время со своим другом, подозрителен».
«Да, этот дом подозрителен, Тревиль, — сказал король. — Может быть, вы этого не знали?» «Действительно, ваше величество, я этого не знал. Во всяком случае, можно заподозрить любую квартиру в этом доме, кроме той, где живет господин Д'Артаньян, потому что могу поручиться вашему величеству, нет более преданного слуги у вашего величества, нет более искреннего поклонника у господина кардинала, чем этот молодой человек».
«Не тот ли это Д'Артаньян, который ранил Жюсака в этой злополучной стычке у монастыря кармелитов?» — спросил король, взглянув на кардинала.
«А на следующий день Бернажу!» «Да, государь, так точно! У вашего величества отличная память!»
«Так как же мы решим?» «Это дело касается больше вашего величества, чем меня», — сказал кардинал. «Я настаиваю на виновности арестованного».
«А я ее отрицаю», — сказал Тревиль. «Но у его величества имеются судьи, и его судьи решат, кто прав и кто виноват».
«Это верно», — сказал король. «Отошлем дело к судьям. Их дело судить, они рассудят».
«Тогда я попрошу у вашего величества позволения самому защищать его».
Король побоялся вспышки. «Если бы его высокопреосвященство, — сказал он, — не имел личных причин». Кардинал понимал, что хочет сказать король, и предупредил его. «Извините, но если ваше величество видите во мне предубежденного судью, то я отстраняюсь». «Послушайте, — сказал король, — клянетесь ли вы мне моим отцом, что господин Атос был у вас во время этого происшествия и таким образом не мог принимать в нем участие?»
Клянусь вашим славным отцом и вами, кого я люблю и почитаю выше всего в мире!»
«Подумайте, государь», — сказал кардинал. «Если мы выпустим арестованного, то истина навсегда будет скрыта от нас».
«Господин Атос никуда не убежит, господин кардинал. Будьте покойны, я за него ручаюсь. Вы всегда успеете допросить его, как только пожелаете».
«Это верно, он не убежит», — сказал король. «Его всегда можно будет найти, как говорит господин де Тревиль. К тому же», — добавил он, понижая голос и взглянув на кардинала умоляющим взором, — «надо успокоить мушкетеров. Это самая лучшая политика». Ришелье улыбнулся. «Прикажите, государь», — сказал он. «Вам принадлежит право помилования».
«Право помилования применяется только к виновным», — сказал Тревиль, желавший, чтобы за ним осталось последнее слово. «А мой мушкетер невинен, а потому, ваше величество, окажите не милость, а справедливость».
«Он в Форлевеке?» — спросил король.
«Да, государь, в темнице, в секрете, как последний из преступников».
«Черт возьми», — пробормотал король. «Что же делать?» «Подпишите приказ об освобождении, вот и все», — сказал кардинал. «Я полагаю, что ручательство господина де Тревиля более чем достаточно».
Тревиль почтительно поклонился, но к его радости примешивалось опасение. Он предпочел бы упорное сопротивление кардинала этой внезапной уступчивости.
Король подписал приказ об освобождении, и Тревиль тотчас унес его. Когда он выходил, кардинал дружески улыбнулся ему и сказал королю: «У ваших мушкетеров между начальниками и солдатами царит полное согласие. Это выгодно для службы, государь, и делает честь всей роте».
«Он со мной на днях сыграет какую-нибудь дурную шутку», — говорил сам себе Тревиль. «Когда имеешь дело с таким человеком, никогда нельзя знать, как оно обернется. Но поспешим, король может в любую минуту переменить намерение. Все-таки труднее снова посадить в Бастилию или Форлевек человека, раз он уж оттуда вышел».
Господин де Тревиль торжественно вступил в Форлевек и освободил мушкетера.
Затем, при первой встрече с Д'Артаньяном, господин де Тревиль сказал ему: «На этот раз вы счастливо отделались. Вот плата за удар шпаги, нанесенный Жюсаку. Остается еще удар, который вы нанесли Бернажу. И вам не мешает быть осторожным».
Впрочем, господин де Тревиль был прав, не доверяя кардиналу. Лишь только капитан мушкетеров закрыл за собой дверь, его высокопреосвященство сказал: «Теперь, когда мы одни, поговорим серьезно, если угодно вашему величеству. Государь, герцог Бекингемский был 5 дней в Париже и уехал только сегодня утром».